Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой, и традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Настроить Zoom. Какие новости из повседневной жизни мы, как правило, не замечаем? Ноль споров. Как взаимодействуют храм и медицинский университет? «Помоги моему неверию», – просит Христа отчаявшийся человек. А что делать, если опускаются руки? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Думаю, многие знают шутку журналистов о том, что хорошая новость – это не новость. Ну, в том смысле, что скандалы, интриги и прочее продаются гораздо лучше, чем сообщения о чем-то хорошем. Если это, конечно, не новость из зоопарка о том, что панда родила малыша, или что у тигра, например, с кем-нибудь установились дружеские отношения. Я утрирую немного, конечно, но в принципе так все и есть. Наши новостные потоки процентов на 70 состоят либо из интриг и расследований, либо из фейков и последующих их опровержений. И порой создается ощущение, что в реальной жизни все в такой же точно пропорции. А реальная жизнь, она ведь гораздо богаче, и прекрасного в ней тоже больше. Чтобы это увидеть, надо просто оптику поменять, наверное, другими глазами посмотреть на мир. И тогда можно увидеть, что в жизни, например, постоянно происходят чудеса, причем не из области ненаучной фантастики, а вполне реальные и рукотворные. И связаны они с работой человеческого сердца. Мы, оказывается, вообще многое можем и многое делаем. Сегодня, например, нередко звучат вопросы в адрес церкви, делает ли она добрые дела, занимается ли благотворительностью и социальным служением. И мы решили как раз, что оптику пора менять. Мы регулярно рассказываем о разных добрых делах, и вот пришла пора выйти на некое обобщение. Поговорим о том, что прямо рядом с нами есть такие люди, герои настоящие, о которых мало пишут и говорят, и которые сами при этом не пиарятся. Они просто ежедневно делают свою сложную работу, а мир от этого становится лучше. И сейчас с нами на связи как раз человек, который знает всех этих героев, Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности и социальному служению. Добрый вечер, Василий.
Добрый вечер.
Василий, а вы могли бы рассказать об основных направлениях вашей работы? Я правильно понимаю, что их три – это помощь бездомным, помощь старикам, которые нуждаются в поддержке, одиноким или больным, помощь деткам с ограниченными возможностями?
Да, безусловно, не только эти направления, это, можно сказать, список совсем не полный. Речь идет о том, что церковь пытается сейчас помогать не только людям, которые в ту или иную жизненную ситуацию попали трудную или просто находятся не совсем в хорошем материальном положении. Речь идет о том, что церковь переходит на уровень системной такой помощи. Хотя, конечно, за каждым человеком, за каждым нуждающимся человеком мы прежде всего видим не только получателя услуги, точнее даже совсем не получателя услуги, а прежде всего мы видим образ Христа. И вот это самое важное отличие церковной социальной деятельности. Прежде всего, помогая любому нуждающемуся, мы помогаем тем самым и Христу. И, конечно, говоря о самых основных направлениях социального служения церкви, нужно сказать о том, что особое внимание уделяется помощи женщинам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, находятся на грани совершения аборта. Такие женщины часто думают, что общество от них отказалось по тем или иным причинам. Родители, либо супруг, мужчина как-то не оказывают поддержки, и они думают, что все от них отказались. То есть в этих условиях, конечно, особенно важна материальная поддержка. Не просто слова, не просто какие-то пожелания, а материальной поддержки церковь пытается организовать системно эту работу. За последние 6 лет организовано 45 новых приютов для женщин в трудной жизненной ситуации от Петропавловска-Камчатска до Калининграда. Помимо этого открываются центры гуманитарной помощи. Благодаря вот последней инициативе Святейшего Патриарха Кирилла таких центров будет скоро совсем больше 100 по стране. И эта деятельность, конечно, это деятельность не только церковных структур, даже не столько церковных структур, сколько это деятельность прежде всего инициатив конкретных верующих людей, нас с вами, тех людей, которые в своем конкретном регионе, в конкретном поселке, городе развивают это служение, руководствуясь словами Христа о том, что нужно помогать ближним, видеть в ближнем образ Христа. И помимо помощи женщинам в трудной жизненной ситуации, безусловно, развивается помощь и наркозависимым. У нас более 70 реабилитационных центров для наркозависимых и других структур церковной помощи наркозависимым. Развивается помощь бездомным, более 95 приютов по всей стране открыто. И, конечно, вот это бескорыстное служение сестер милосердия, добровольцев, оно трогает сердца людей, и многие приходят и в службы добровольцев, которые открываются во многих храмах по всей стране, и в сестричество милосердия. И эта деятельность, конечно, развивается активно. Более 4000 социальных проектов в церкви. Сейчас у нас ведется база данных социального служения. Но я подчеркну, опять же, что это только начало, потому что, конечно, то время, пока советская власть была в стране нашей, церкви не давали заниматься благотворительностью. То, что сейчас происходит, это именно возрождение благотворительности, и мы видим, что это возрождение достаточно активно идет сейчас, и слава Богу. И я надеюсь, что такая ситуация будет у нас развиваться и дальше.
Василий, ну вы так скромно говорите, что, конечно, этого недостаточно, конечно, объемы не те, но вы сказали 4000 благотворительных проектов, или даже больше, но это колоссальная цифра вообще-то. И если иметь в виду, что все это началось сравнительно недавно, ну, в 90-е годы там первые шаги были сделаны, а где-то с середины 2000-х какие-то более или менее попытки наладить системную помощь, да, то 4 тысячи проектов – это огромная цифра.
Да, мы подсчитали, что каждый год появляется больше 100 новых социальных проектов. И очень интересно то, что многие проекты являются такими, что ли, примерами и вообще уникальными даже для всей страны. Например, отец Александр Ткаченко, руководитель детского хосписа в Санкт-Петербурге, он, собственно, и сделал первый в стране детский хоспис. Это была его инициатива, сейчас он делает подобные хосписы в Ленинградской области и в Подмосковье. И его дело продолжают и другие церковные наши представители, верующие, священники в разных регионах. Понятно, что и общественные организации государства тоже занимаются паллиативной помощью, но интересно, что именно церковь была инициатором этой работы именно детской паллиативной помощи. Такая же история, например, у нас связана с проектами сопровождаемого проживания для инвалидов. Как известно, психоневрологические интернаты, куда они фактически заперты, были еще в советские времена, и мы многое даже не знаем, насколько тяжело им там. Они заперты там и находятся там просто не видя, можно сказать, белого света. А та ситуация, которая сейчас развивается во всем мире, это поиск и развитие тех форм поддержки инвалидов, которые не связаны с пребыванием в этих закрытых, можно сказать, некоторые называют их даже гетто, таких психоневрологических интернатах.
Ну,
и вот эти
и
вот формы сопровождаемого проживания, детские лагеря, отдельные проекты развития трудоустройства инвалидов, это то, что делает сейчас церковь и во многом опережает государство. Квартал Луи в Пензе, это в деревне Раздолье Выборгской епархии уникальный проект, который делает Мария Островская из организации «Перспективы» вместе с местным приходом. И многие другие проекты. Сейчас в Пензе строится дом Вероники для очень тяжелых детей-инвалидов. В Москве Свято-Софийский социальный дом. Это дети, которые были привезены из самого тяжелого отделения детского дома-интерната государственного, где они начали жить нормальной, настоящей жизнью, полноценной. Для каждого ребенка был организован настоящий, полноценный не только уход, но и жизнь. Это и посещение зоопарков, посещение бассейнов, развивающих занятий, и некоторые дети даже обрели семью. Это история про то, что церковь меняет качественно уровень и состояние состояние вообще благотворительности в России.
И кроме того, насколько я понимаю, вы очень серьезно занимаетесь и стариками, которым нужна поддержка, которые либо уже по состоянию здоровья не могут сами себе обеспечить, либо возраст такой, а они одиноки, и бездомными, и тоже пытаетесь собирать средства. А это ведь два таких направления, на которые мы, как правило, знаете, жертвуем деньги очень неохотно. Ну, как-то мы так устроены, что пытаемся эти вопросы вынести за скобки своего внимания. Ну, нам проще этого не замечать. И вы как-то умудряетесь деньги находить на то, чтобы этим людям оказать помощь и поддержку, которая им необходима.
Вы знаете, да, так и происходит. В общем-то, бездомным, можно сказать, христианин часто и видит того человека, которому помог милосердный самарянин. Это бездомный фактически был, тот израненный разбойником на дороге. В таком состоянии примерно находятся и другие люди. Может быть, они еще немножко выпили, потому что понятно, что бездомные часто именно с этими проблемами сталкиваются. И с точки зрения человеческой, такой, эти люди, мол, да, вот они часто говорят, мол, виноваты сами, да. Но, конечно, какая-то вина, так же, как и на нас с вами, тех людей, которые не являются бездомными, за наше состояние, положение есть. Но от этого не утрачивается необходимость того, что помогать-то им нужно.
Они от этого не перестают быть людьми, прежде всего.
Да, они не перестают быть людьми. И тем более, если все от них отвернулись, кто же им поможет, кроме церкви? Но она, безусловно, нуждается и в поддержке. Например, вот та деятельность, которая связана с помощью женщин в трудной жизненной ситуации, мы ее сейчас развиваем, наверное, наиболее активно. Те люди, которые хотят поддержать эту деятельность, могут это сделать. Можно отправить сообщение на номер 3443 со словом «кризис» и суммы пожертвования. Например, «кризис 100». Эти средства пойдут на помощь тем женщинам, которые вот в этой трудной жизненной ситуации находятся, и фактически спасение жизни их детей, которые просто, можно было сказать, ну, иначе бы и не родились или не родятся, если мы им не поможем.
Ну, дай бог, чтобы все большее количество людей было в это вовлечено, потому что церковь – это же не организация какая-то, там, не учреждение, это, по сути, все те люди, которые так или иначе себя с христианством соотносят. Но это все мы. Если мы будем как-то в этом участвовать, я надеюсь, что и те объемы, о которых вы так сокрушаетесь, что недостаточно делается, да, что вот эти объемы, они тоже будут возрастать.
Дай бог, спасибо большое.
Напомню, на связи с нами был Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности и социальному служению. Короткий номер для пожертвования в поддержку будущих мам, которые оказались в кризисной ситуации. 3443, слово «кризис» и сумма пожертвования. 3443, слово «кризис» и сумма пожертвования. Спасибо всем, кто откликнется. В продолжение темы про смену оптики. Сегодня так много говорят о церкви в связи там с разными конфликтами вокруг зданий. Но помимо того, что у всех на слуху, за кадром, опять же, остаются примеры с повседневной жизни, в которой людям удается услышать друг друга и помочь друг другу. Вот недавний пример – взаимодействие сотрудников и студентов Российского национального медицинского университета имени Пирогова, второго меда, как его принято называть, еще и Казанского храма, который там недалеко построен был в 2013 году. Дело в том, что здание университета стоит фактически на месте бывшего храма, который в свое время был в этом районе самой древней каменной постройкой. В советские годы храм был закрыт и снесен, и на его территории построили медуниверситет, как я уже сказала. Ну а храм уже в наше время возвели неподалеку. Разумеется, никаких претензий на территорию университета у церкви нет. Более того, как сообщает информационное агентство «Днесь», вскоре в этот храм привезут частицу мощей святителя Луки, воина Ясенецкого, выдающегося хирурга и замечательного святого XX века. И это инициатива сотрудников и студентов медицинского университета. Настоятель этого храма инициативу поддержал. В общем, такая вот у них дружба домами. Ну а подробности узнаем от Елены Калининой, доцента кафедры фармакологии Российского национального медицинского исследовательского университета имени Пирогова. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Елена Владимировна.
Здравствуйте, Алла.
Вы могли бы рассказать в нескольких словах об этой инициативе?
Ну, наверное, все началось с меня, потому что я считаю святителя Луку своим покровителем. Он также врач, как я, и первая моя специальность – это хирургия. И это была моя идея, предложила батюшке, и мы начали сбор подписей.
А много ли народу поддержало вас в этом начинании?
В нашем храме, естественно, все согласились, а среди сотрудников университета и студентов собрали больше 100 подписей.
Елена Владимировна, а какие вообще отношения между студентами, преподавателями и храмом, который там рядом с вами находится?
Ну, сотрудники нашего университета, некоторые являются постоянными прихожанами нашего храма. Студенты наши тоже туда заходят достаточно регулярно. И при сборе подписей выяснилось, что они очень любят наш храм и также посещают эту службу. И ходят помолиться и матронушке, и преподобному Сергию, особенно в тяжелые сессионные дни, для того, чтобы попросить их помощи в сдаче зачетов и экзаменов.
Да, я только хотела предположить, что, наверное, во время сессии это особо посещаемое место.
Ну, конечно, естественно. Тяжелые для студентов дни, естественно, хочется еще какой-то помощи.
А вы как сами считаете, насколько это важно, чтобы рядом с вузом было такое место, куда можно прийти и вот так вот помолиться, потому что молитва и наука, может быть, они совершенно в разных плоскостях находятся.
Ну, на мой взгляд, одно не исключает другого. И на всем нашем жизненном пути помощь Божья и святых никогда никому не помешает, естественно. Тем более, как бы медицинский университет, а святитель Лука известный был в свое время хирург, единственный, кто уже будучи епископом, получил сталинскую премию за написание своей книги по хирургии.
Эта книга по хирургии, насколько я знаю, до сих пор является одной из настольных для уважающих себя хирургов. «Очерки гнойной хирургии».
Да, конечно. Хирурги до сих пор и помнят, и знают святителя Луку, ну, как воина Ясинецкого в большинстве своем. Ну, кто-то его знает как бы и как хирурга, и как святого. Я думаю, что это важно, потому что помощь Божья в работе врача, она всегда нужна. И люди, которые являются верующими врачами, они, конечно, особенно среди врачей таких тяжелых специальностей, как хирургия, онкология и так далее, они всегда прибегают к помощи святых, к помощи Божьей, Божьей Матери в своей работе.
Ну, в таком случае действительно будет очень хорошо, если часть мощей святителя Луки будет рядом с вашим университетом, потому что, ну, это такое своего рода даже покровительство, что ли?
Да, конечно. Один из современных святых, который сам был врачом, естественно, что помощь медикам, я думаю, всегда будет от него очень важна и полезна.
Спасибо вам. Елена Калинина, доцент кафедры фармакологии Российского национального медицинского исследовательского университета имени Пирогова, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Марка, из 9 главы, где речь идет об отце и сыне. Сын болеет, он одержим нечистым духом, и отец приводит его к Спасителю и объясняет, что уже много лет его сын вот так вот страдает, и непонятно, что с этим делать. Отец и сам уже измучился, и измучился настолько, потому что это невероятно тяжелая ноша, когда у сына такая болезнь. И отец просит Христа помочь ему и его сыну, сыну прежде всего, конечно. Господь на это отвечает: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Так сказано в Евангелии, дальше там говорится о том, что Господь исцелил этого мальчика, и отец его был счастлив и благодарен. Наверное, многие из нас проходили в жизни через такие ситуации, когда, ну вот буквально опускаются руки. Но при этом не каждый в такие моменты встречает Бога, или не всякий может вот так напрямую его попросить: «Помоги моему неверию». Что здесь делать и как быть? Как быть, когда опускаются руки? Попробуем поразмышлять об этом вместе с протоиереем Вадимом Маркиным. Отец Вадим – духовник приюта Ефросинии Московской в Коломне. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, отец Вадим.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, как здесь быть в таких ситуациях? Вы их много видите, таких крайних, потому что вы детками занимаетесь в приюте. Вы как священник, как вообще на такие вещи смотрите, и что могли бы посоветовать?
Вы знаете, вы спросили, много ли я вижу таких ситуаций. Очень много, и вообще, по-моему, это самое главное – работа, служение священника, вот быть ответом на такие ситуации. И настолько много, что можно сказать, что каждый день в виде устных просьб, смс-ок и там других способов люди спрашивают, в общем-то, об одном. Вот если брать крайнюю точку, вот мне не хочется жить, и что делать в этом, помогите. Вы знаете, как раз Евангелие не только описывает эту ситуацию отчаявшегося человека, а оно дает прямые ответы на вопрос, как нам быть в этой ситуации. Правда, в очередной раз мы видим интересный момент, такой эффект. Евангелие нам это дает не открытым текстом, а необходимо труд приложить свой для того, чтобы проникнуть вглубь и для того, чтобы понять этот ответ. В этом тоже есть смысл. Если сказать коротко, открытым текстом-то мы все знаем, только это никак нам не помогает. Необходимо потрудиться, чтобы докопаться до истины. Вот. И я понимаю, что мы сейчас с вами говорим не о каких-то крайних моментах. Мы говорим о повседневной жизни человека, который теряет смысл, у которого опускаются руки. Но для того, чтобы понять этот простой, такой простой в плане, что с каждым из нас встречается, этот момент случается, этот момент. Возьмем какую-нибудь крайнюю точку, когда человек подходит к границам отчаяния, когда вот у него ничего нет, он просто находится в нищете, в полном неимении чего-то.
А у него, например, еще дети. То есть ему не только себя не на что прокормить, но и детей. Такие ситуации,
да,
сегодня
и
есть.
И вот этот момент отчаяния, который с нами встречается, это момент, когда связующая нить готова оборваться. Вот вера – это и есть связующая нить. Я употребил словосочетание «связующая нить», и, знаете, не святая цися вспоминается, а известный стих, да, Вадима Егорова, помните, но не порвать связующую нить, она дрожит во мне, не сдается. Вот не порвать эту ниточку, которая связывает тебя и Бога, и имя этой нити – вера. Это очень-очень важно. Это чрезвычайно важно для каждого из нас. И возвращаясь к вопросу, который был задан, а что делать? Прежде всего, держать эту нить под названием вера. И вот сегодняшнее евангельское чтение как раз об этом. «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Если применять прямую логику, первое исключает второе, да? «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Но на самом деле эта фраза уходит в самую глубь нашего сердца. И именно эти вещи с нами происходят, когда мы подходим к границам отчаяния, то есть теряем веру, то есть эта нить готова оборваться, но человек падает в ноги ко Христу и говорит: «Веруй, Господи». Поэтому самое первое конкретное наша задача, когда мы находимся в этой ситуации, или задача, чтобы не находиться в этой ситуации, состоит в том, чтобы даже последние крохи, имея веры и вот этой связи с Богом, броситься в ноги ко Христу и совершенно искренне сказать «верую». И с этого начинается подъем, с этого начинается чудо. Вы знаете, как раз в воскресный день, вот это мы говорим о воскресном евангельском чтении, и в этот же день, день памяти святого Иоанна Лествичника. Он автор книги «Лествица», где описаны 33 ступени восхождения, вот этого движения от земли к небу. И смысл книги в том, что Иоанн Лествичник, преподобный, подробно и последовательно указывает нам на человеческие страсти, преодолевая которые, эти страсти, мы поднимаемся по ступенечкам и обретаем такое духовное совершенство. Вот ступени эти и движение по этим ступеням – это и есть выход из той ситуации, о которой мы с вами говорим. То есть мы не умираем, мы воскрешаем, мы боремся с каждой из своих страстей, мы побеждаем свои страсти от меньшей к большей, мы движемся к Богу, и в этом и есть смысл нашего существования, и в этом есть движение к вечности. Вот это очень-очень такой важный-важный момент в сегодняшнем евангельском чтении.
Отец Вадим, а приходилось ли вам сталкиваться с такими ситуациями, историями жизненными, когда вы видели, человек вот пребывает на грани отчаяния и в какой-то момент начинает выкарабкиваться? Может быть, со стороны даже непонятно за счет чего, а вы, как священник, понимаете, что у него ну, что-то очень важное внутри него самого изменилось?
Это бывает очень часто, и мне ужасно интересно было, за счет чего это происходит. И вы знаете, мне кажется, я знаю, за счет чего. Человек, когда делится своей болью в том или ином виде, так или иначе, бывает, он делится, это молча это делает, но делится, он хочет капельку любви. И если эту капельку любви ему дать, то ему становится легче. Его тяжесть, вся тяжесть на его душе, она вдруг начинает спадать прямо на глазах. Происходит удивительное чудо. Ты ничего не делал, в общем-то, по большому счету, я имею в виду внешние какие-то действия, но мир в глазах этого человека вдруг начинает меняться и преображаться только от одного – дать момент соучастия, момент любви, но искренний к нему. Это удивительный момент.
Спасибо вам большое за комментарий.
Давайте читать Евангелие, давайте стараться текст евангельский к себе относить и учиться.
Спасибо.
До свидания.
Напомню, на связи с нами был протоиерей Вадим Маркин, духовник приюта Ефросини Московской в Коломне. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».